Мы продолжаем знакомство с ключевыми темами церковной догматики на лекциях кандидата философских наук диакона Павла Сержантова. И сегодня такой темой будет искупление. Это слово встречается в Священном Писании неоднократно, и сам Господь Иисус Христос называет искупление людей целью своего пришествия в мир. В Евангелии от Матфея он говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить самому и отдать душу свою для искупления многих. В современном богословии для истолкования этого подвига Спасителя используется термин «теория искупления». И на лекциях отца Павла мы узнали о существовании трех таких теорий – юридической, органической и нравственной, а также о том, как они развивались, об их сильных и слабых сторонах. Кроме того, сопоставляя эти теории, отец Павел отмечал, что для каждой из них существует и разное понимание греха. В одной грех расценивается как преступление, в другой – как порок, в третьей – как болезнь. И если исходить из таких определений, то спасение человечества может трактоваться как освобождение или восхождение к нравственному совершенству, или исцеление и оживление. Прошлый урок мы закончили на том, что если грех понимать как болезнь, то тогда надо учитывать и то, что болезни бывают разными – легкими, тяжелыми, излечимыми, неизлечимыми. Словом, болезнь болезни рознь, как и грех грехо. Но мы не должны забывать главного. Через грехопадение прародителей все человечество заболело смертельным недугом, таким, который сам собой никогда не пройдет и от которого самостоятельно человек исцелиться не сможет.
Мы знаем, что целый ряд болезней очень даже ничего поддаются. Сходил в аптеку, купил лекарства, попил таблеточки, все прошло. К врачу идти не надо. А есть такие болезни, про которые специалисты говорят, только не занимайтесь самолечением. Все-таки сходите, покажитесь врачу. Потому что вы потратите время, и вы упустите время, пока самолечением будете заниматься. И болезнь зайдет глубоко, ее потом тяжело будет с ней что-то делать. Вы будете лечиться не от того, вы же не специалист, да? Вот, есть болезни, которые просто требуют врача. И мы, хочется, не хочется, на самом деле не хочется, конечно, идем в больницу или едем, если совсем дело плохо, да? Требуют врача, требуют особого лекарства. Вот грех Адама и Евы – это такая серьезная болезнь, которая требует особого врача, требует особого лекарства. Сам человек обойтись не может и без врача, и подручными средствами человек обойтись не может. А кто врач?
Бог.
Христос. Да? Христос. Врач. А церковь называется врачебница, да? Больница. На исповеди мы все время это слышим. Пришел еси во врачебницу, да не исцелен, а ты дыши. Таинство исповеди понимается в этой молитве как таинство исцеления. Церковь в этой молитве понимается как врачебница, больница, то есть. А кто лечит? Священник говорит, Христос невидимо стоит. Христос врач. Да? А лекарство какое? Вот он врач и лекарство. Он врач и лекарство. Вот смотрите. Христос врач и лекарство одновременно. Он себя дает людям для того, чтобы мы им исцелились. Вот в теории искупления юридической, видите, там Христос тот, кто дает выкуп, да? А вот с этой точки зрения, если грех – это болезнь, это Христос – это такой врач, который дает лекарство, и человек выздоравливает от этой болезни. Вот это еще одна попытка осмыслить, что же такое произошло когда Господь воплотился, когда Он умер, воскрес, вознесся, основал церковь. Три разных понимания греха. Грех как преступление, грех как безнравственность, грех как болезнь. И три разных понимания, вот как же мы будем трактовать спасение человеческое. Да? Спасение как освобождение, спасение как восхождение к совершенству нравственному, да? И спасение как выздоровление, оживление. То, что я говорю, в богословии прописано. В учении о Христе это все прописано золотыми буквами. Ну вот известная, самая известная классическая фраза, да? «Не воспринятое, не уврачевано». То, что Христос как Бог не воспринял от человеческого естества, не уврачевано. Это богословское известное положение, да? А что Он воспринял? Тело воспринял? Да. Тело было поражено грехом? Да. Он воспринимает тело и врачует тело. Душу воспринял? Да. Она была поражена грехом? Да. И Он ее тоже исцеляет. Вместе со всеми ее силами и способностями. И ум, и воля, и эмоциональная сфера. Все здесь вместе. Вот это вот понятие не воспринятое, не уврачевано, оно, видите, как раз вот ложится в это русло учения о спасении, когда мы грех понимаем как болезнь, а спасение понимаем как выздоровление от этой болезни, исцеление от этой болезни. Христос – это исцелитель. Спасение мы можем трактовать тремя разными образами. Выкуп, да, это нравственный подвиг, да, и это вот исцеление. Три разных образа. Могут ли быть какие-то еще образы? Да, наверное, могут. Для чего нам нужны эти три основные? Да? Для того, чтобы лучше понять, что Христос сделал и что с нами происходит. Вот для этого нам нужно. Понимаете, вот на одном нравственном примере, на одном этом примере тоже вот невозможно построить какую-то очень сильную и исчерпывающую теорию искупления. Скорее, то, что предложил митрополит Антоний Храповицкий, нужно рассматривать как такой полемический ход по поводу юридической теории искупления. То есть, понимаете, он как бы со своей стороны что-то предложил, да, но его заслуга, она скорее вот в полемике с юридической теорией искупления, чем с тем, что вот он что-то такое предложил. Хотя сама по себе такая нравственная тематика, она идет... Она гораздо дальше идет, но ее надо разрабатывать в русле аскетики уже, а не вот той нравственности, которая была, бытовала, и представления они в 19-18 столетии, уже оторваны от аскетики, понимаете? Вот если нравственность брать в аскетическом ключе, то тут, конечно, можно много приобрести. Значит, какой-то положительный момент надо все-таки указать, да? Смотрите, юридическая теория делает акцент только на Голгофе. Получается, что все остальное не важно, да? Но мы все-таки интуитивно-то чувствуем, что то, что Христос сделал и до, и после, это тоже важно. Это тоже часть вот этой цепочки событий спасительных для нас. И до, и после, да? И Нагорная проповедь, которая им была сказана, она тоже была сказана во спасение. И вознесся Господь на небеса, это тоже во спасение. И воскресение из мертвых. Вот тут вопрос такой. Если теория искупления, она делает акцент на Голгофу, да, на именно смерть, а где воскресение? Понимаете? А вот эта нравственная теория, она все-таки охватывает более широкий круг событий. Вот, священник причащает человека, говорит, в исцеление души, да, вот лекарство. Христос — это лекарство, да. Вот мы причащаемся, мы надеемся, что во спасение, не в суд, в осуждение, да. То есть Христос и этим спасает, Он себя раздает в таинствах, Он и этим спасает. Это тоже часть спасительных событий. А получается в юридической теории, что спасительные события, они как-то вот сводятся все-таки к Голгофе. Голгофа, безусловно, имеет ключевое значение. Без нее христианство не понять невозможно. Без креста христианства никакого нет. Вот, но вот как бы все остальное отрезать тоже как-то получается не совсем, да, подходит это дело. Что касается органической вот этой позиции, вот органической этой теории, да, то все-таки, конечно, сильная сторона в наши дни здорово чувствуется. Потому что, смотрите, право сознания может быть слабым у человека, с которым мы общаемся, да? Что такое законно, что такое незаконно, что такое преступление, что такое непреступление. Для него это может быть очень-очень-очень такие спорные и неочевидные вещи. Да? И он будет говорить, что ну, это предмет общественного договора. Вот о чем мы сейчас с вами договоримся, вот это будет преступление. А завтра мы по-другому договоримся, это уже не будет преступление. То есть как бы тут немножко такие размытые, да, вещи. Вот. Разговоры о нравственности в XIX веке, это вот было все на гребне, это все было очень сильно и так далее. А сейчас все-таки здорово подразмылось это все. И в 20-м столетии произошли не просто социальные катаклизмы, а нравственные катастрофы в связи с вот этими мировыми войнами, революциями, жесткими режимами и всякими прочими другими событиями малоприятными. Вот, произошли нравственные такие очень серьезные сдвиги, да, и поэтому там, философ Хайдеггер мог говорить, а кто сейчас вообще дерзнет книгу по этике написать? Это разговор 60-е годы 20-го столетия. Все, после двух мировых войн, кто по этике возьмется книгу написать? Этика — это 19 век. То есть нужно как-то выйти на какие-то основы, чтобы говорить об этике. На самом деле можно выйти на эти основы. Но для православного человека это очевидно. Хайдеггер не был православным человеком. А через аскетику можно выйти. Аскетика, она есть, она осталась. А вот этика, оторванная от аскетики, она все, закончила свое существование. Вот, органическая в этом смысле вот линия рассуждений, грех – это болезнь, спасение – это исцеление от болезни, может быть более внятно современному человеку. Потому что такое болезнь – это мы все знаем. Что такое страсти, что такое болезненные зависимости – это мы все знаем. Интернет-зависимость болезненная, еще какие-то там, игромания, там, да? Зависимости химического порядка, алкоголь, наркотики – это мы все знаем. Вот грех – это такой же наркотик. На него человек подсаживается, человек постоянно к нему обращается, деградирует. Да? И вот поэтому объяснение тайны нашего спасения через вот понятие о грехе как о болезни может быть очень внятно современному человеку, более внятно, чем понятие о грехе как о преступлении или как о безнравственности. Вот к этому, мне кажется, люди менее чутки стали. Вот. В этом такая сильная сторона. Вот сказать, что все на свете будет объяснять, эта теория, тоже нельзя. Да? То есть их все-таки несколько, и они каждая по-своему, на своем месте они все нам что-то дают, какие-то представления дают. Как-то это мы можем себе по аналогии представить. Господь в Евангелии, вы обратите внимание, когда говорит о Царстве Небесном, говорит притчами, да? И у него притчи. То женщина монетку нашла, которую потеряла, да? То человек поле купил. То есть бытовые какие-то сценки, да? Он говорит о высочайших тайнах Царствия Небесного через аналогии в нашей обыденной жизни, да? И вот здесь мы пытаемся через болезнь тоже вот такую как бы аналогию провести. И она может человеку быть достаточно внятной. Если он захочет понять, он поймет, что такое болезнь. Да, от простуды я еще могу как-то там сам, да, себе помочь. А вот, допустим, перелом ноги, это уж извините, только травмпункт. Тут я сам уже ничего не могу, да. Вот. А со смещением, открытый, целая большая история, да, потом, как вообще там выздоравливать, учиться заново ходить, там еще что-то. Целая большая история. Это люди понимают, да. А бывают болезни, которые вообще перспективку дают. Ну, 6 месяцев поживет, и все. Что тогда? Да. Тема болезни, она в этом смысле, мне кажется, как-то лучше воспринимается. И вот положительный момент представления о спасении как об исцелении, он состоит и в том, что, опять-таки, мы берем не только крест, на кресте Господь исцеляет нас, да, но мы берем и другие события из его пути, да. Это и Гефсимания, это и его проповедь, это и чудеса, которые он творил, в том числе и чудеса исцеления, и чудеса, которые он сейчас творит. Да? То есть опять весь ряд событий перед нами вырастает. Тоже очень важно. Вот. И вот эта тема исцеления, она все-таки, конечно, должна быть вытребована, когда мы говорим о православной сотериологии. Если мы это не берем, то мы, конечно, довольно заметно так теряем. Жизнь, смерть, болезнь, спасение. И все необычно, потому что Христос дает жизнь через свою смерть, да? То есть он умирает для того, чтобы дать жизнь. Он дает себя людям как лекарство. Как это написано у апостола, что мы ведь читаем в Ветхом Завете, да, что мы его язвами исцелились. Страданиями Христа, муками Христа мы исцелились. Вот это вот все время вот эти темы. Мука, болезнь, исцеление, выздоровление – здоровая жизнь, да, полнота всех возможностей. Вот эта тематика, она, мне кажется, в богословии может быть отыскана. И это есть у нас в православной традиции. Может быть, в некоторых книжках, в некоторых учебниках не на первом плане, но все-таки, если мы постараемся в это смотреться, мы увидим. Духовные возможности человека были повреждены первородным грехом? Несомненно. Несомненно, безусловно. Адам общался с Богом до грехопадения лучше, легче, охотнее, чем после грехопадения. В этом сомневаться не приходится. Да? Вот. Было ли это исцелено Христом? Да. Да, это было воспринято Христом вот с этими всеми негативными последствиями. То есть больное человеческое естество. И оно было исцелено Христом. И он прошел через тот опыт, болезненный опыт, вот со стороны духовной, через который проходят другие люди. Откуда мы это можем знать? Вот на кресте Господь говорит из псалма строчку: «Боже мой, вскую мя оставил еси». Да? Боже мой, почему ты меня оставил? То есть, по некоторым толкованиям, Господь Иисус Христос на Голгофе переживает страдания не только телесные, но они наиболее очевидны, да? Распяли, повесили на кресте, пронзили руки гвоздями, на солнце пёки, да? Не только страдания душевные, потому что повесили обнаженного на всеобщее обозрение, как позор, издевательская надпись наверху, да? Царь иудейский, терновый венец вместо золотого венца, да? То есть это моральное унижение человека, это душевное унижение человека. Вот. Рядом стоят насмехающиеся люди. У Христа страдания не только телесные, не только душевные, но и страдания духовные. И вот этот вопль «Боже мой, скую мя оставил еси» — это вопль духовных страданий. То есть и это тоже ему знакомо, оказывается, было. И через это он прошел, он полностью отождествился с нами. То, что нам знакомо, каждому, да? Потому что дух наш немощен. Да? Мы хотим молиться, встали на молитву, ничего не получается. И сосредоточенности нужной нет, и покаянное настроение что-то куда-то, да, подевалось, и какая-то молитва такая, ну вот просто чтение, да? Просто я читаю, бум-бу-бу-бу-бу, да? И ничего не происходит. Это не... Как-то неживая какая-то молитва. Это нам знакомо, да? И мы чувствуем, что дух наш какой-то в помертвении в каком-то, да, находится. Мы духовно беспомощны. Это нам знакомо. Переживание безблагодатного состояния какого-то, да, что вот благодать отошла, Господь как бы отдалился, да. 5 лет назад казалось, что Господь так близко, а сейчас нет. Или месяц назад, да. Такое бывает, это нам знакомо. Вот, и вот то, что называется богооставленностью, большое испытание для верующего человека. Богооставленность, вот ощущение богооставленности. И вот, когда звучит вот, это, вот эти слова, это же вопль богооставленности. Боже мой, вскую меня оставил еси. Но говорит ты, Господь Иисус Христос, да, то есть он пережил и вот эти духовные тоже страдания, не только телесные, не только душевные, но и духовные тоже страдания пережил на Голгофе. Прошел через них, вновь входит по человечеству в полноту благодатности, богообщения. А почему он через них прошел? Нас ради. Это все для нас делается. Это не потому, что он несет последствия дурных поступков, которых он совершил. Он же не совершил ни одного дурного поступка, он безгрешный. Но он солидарен с нами, он проходит нашим путем. И поэтому он переживает и это тоже. Вот, дух человеческий, конечно, Господь Иисус Христос воспринял. В этом сомневаться не приходится, потому что на эту тему уже была ересь одна, аполлинарианство, помните, да? Там считалось, что божество заменило в человечестве у Христа ум, нус, да? А ум и дух — это очень все рядом. Вот, то есть как бы вот это он воспринял, тело он воспринял, душу он воспринял, а ум он не воспринял. В этом месте у него божество, да? И тем самым получается такая вот сложная природа. Божественный дух, человеческая душа и человеческое тело. Мы знаем, что церковь отвергла эту ересь, и тем самым все вот разного рода мысли по поводу того, что Христос не воспринял дух, они, мы понимаем, что они некорректны. Просто.
Слёт.